Ибо я от самого Господа принял то, что вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, которую предан был, взял хлеб, и возблагодарил, преломил и сказал: «Примите, едите, сие тело мое за вас ломимое, сие творите мое воспоминание». Так сие чашу после вечери сказал: «Сие чаши есть новый завет моей крови, сие творите, когда только будете пить мое воспоминание». И во всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господь возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей и пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает за себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, то пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны, больны, немало умирают. Ибо если бы мы судили себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Посему, братья мои, собираясь на вечере, друг друга ждите. Друзья, я когда вот вчера и сегодня размышлял об этом дне, который нам предстоит, я много раз читал этот текст, и, собственно, его знаю на память. И в моем понимании этот текст был во втором послании Коринфянам. Механически я читал первое послание, а вот все время представлял, что он во втором послании. Почему во втором послании? Потому что второе послание апостол Павел радуется о церкви. Радуется, что церковь навела порядок. Да? Что церковь грех изгнала из церкви. Что в церкви началось единство. И в таком положении надо участвовать в славе Господней. Но это было в первом послании. Тогда, когда он с первой главы, в первой странице послания описывает свою скорбь и пишет: «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы вы говорили одно и не было между вами разделений». Дальше. Дальше он говорит во второй главе о умствованиях, о том, что они любили, ну, как греки, любили превозноситься друг другом знаниями, философиями. Они очень любили новое все, говорить о новом. И он говорит: «Я рассудил вас не знать ничего, кроме Христа распятого». Не так вы живете, не то проповедуете в церквях, не той пищей питаетесь. Третья глава вообще удивительная. «Я не мог говорить». Вторая глава, он говорит о душевном состоянии, что многие даже не рождены свыше. Кто по душе своей богаче, то есть поспособнее, тот берет верх в церкви. И апостол Павел говорит, что будут даже избирать учителей, которые простили слуху. Третья глава этого послания, он описывает о их плотском состоянии. Младенцы, зависть, споры, разногласия, распри, не плотские ли вы? Один говорит: «Я Павлов», другой говорит: «Я Аполлосов». Превозношение друг друга. Дальше. Они судятся у мира. Конфликты между собой идут к суде и решают. Вы знаете, что это за церковь? Что это за церковь? Вот мы иногда тоже удивляемся вот нашим проявлением, нашим немощам. И артист... Коринфская церковь, она, во-первых, ее город, Коринф, портовый, богатый город, вот. Очень много чародеев и гадателей было, очень много оккультного, храмы жрецов, и долгественное, искушали дешевым мясом. От идольских жертв предлагали покупать. Покупали, а потом говорили: «Так вы же такие, как и мы, вы кушаете наше». Пятая глава описывает, здесь говорится и о разводах. Среди христиан разводы были. Разводились, не могли прощать друг друга, жить друг с другом. Говорилось о нарушении всяких семейных вопросов. Говорит: «У вас такое есть, что некоторые имеют жену отца своего». И он много их обличал. Но вот мы стали словом исцеление в ранах Христа. И он предлагает им исцеление. Он получил откровение от Господа, что еще передать этой церкви, в которой столько много трудностей, чем исправить эту церковь, чем ее довести до второго послания, чтобы радоваться об этой церкви. И тогда Господь ему открывает вечерю Господню. Предложи апостолу им рассуждения о том, что Господь предан был в ту ночь, о том, что хлеб его ловимый, он взял хлеб благословенный, это тело мое ловимое, это кровь пролитая. И когда он предложил это коринфянам, не как обряд и сказал, что недостойно участвовать, кто будет, а как достойным участвовать, исправляться. Как брат говорит, пойдем перед ним, чтобы не впадать в искушение. И когда он предложил это церкви к рассуждению, как должна вечеря Господня совершаться, что такое страдание Христа, что такое пролитая его кровь, посмотрите, какое это покаяние привело в церкви. Друзья, церковь занималась, почему раз пребывает? Вот почему опять начинает самого мало, среди детей, среди супругов в семье, почему раз? Потому что каждый рассуждает о своих страданиях. Вот это вот ты мне причинил, вот это ты мне сказал или не сказал, вот это ты мне сделал. Каждый рассуждает, сколько я от тебя пострадал. И посмотрите, апостол Павел направляет себе взор. Оставьте. Оставьте перечислять свои раны. Оставьте перечислять свои беды. Друзья, когда мы рассуждаем о своих страданиях любых, в страданиях по плоти. Я вот когда лежал на операции, у нас там по отделению ходил дедушка. Я обратил на него внимание, он такой унылый был, такой печальный был. И он, у него сделали операцию, ну там что-то грыжу, пожалуй, грыжу. Он об этом всем говорит, типа, а что у вас вырезали? И вы знаете, вот так вот собирается вот у него, и все рассказывают, что вы как ему больно, как тяжело, он рассказывает, чем он раньше болел. И я посмотрю, поговорят, и расходятся, ну, от этого каждый только вот вспомнил, сколько он пережил, и как теперь он дальше будет жить. И вот апостол Павел предлагает любое. Мы, друзья, когда встречаемся друг с другом, мы начинаем перечислять все наши беды, все наши трудности, от этого мы еще больше унываем. Наш взор сегодня направлен, сколько за нас пострадал Христос. Что тогда наши страдания, друзья? Ничто. Если мы не страдаем, друзья, заслуженно страдаем. А он? Я вспоминаю, для меня очень большим примером послужило, когда я в Белоруссии был, в Бресте, и вот мы долго там, несколько месяцев были, у меня была комнатка, такой небольшой домик двухэтажный у пресвитера. А как раз в церкви были большие-большие трудности. Ну, знаете, особенно, когда вот долго служил брат, ну, какие-то и немощи были, и трудности. Обычно доброе забывает, а за некоторые немощи сразу ухватывается. И вот членская, на котором столько много ему, я скажу прямо, большинство несправедливых обвинений. И вот он пришел домой и жалуется жене. Жалуется, говорит, вот так. Да, обои страдали. Дочь два раза в вузах была, он в вузах был. Она в вузах была, жена. И столько они много вынесли. И вот он говорит, вот так вот отблагодарили. И мне очень понравилось, как она его успокоила. Говорит, успокойся, Володя, говорит. На Христа он не согрешил. Сколько его обвиняли? Сколько тебя, говорит, не плевали, а на него плевали в лицо. Били палкой его по голове. Вот. И мы, говорит, заслуженно терпится, потому что мы где-то упустили. А Христос, и вы знаете, вот так она ему говорит, успокоились. Мы собрались, попили чайку. Я думал, что это будет трудный вечер. Нет, друзья. Помолились. Как Когда мы начинаем рассуждать о страданиях Христа, мы исцеляемся. Ведь апостол, ведь Исаия сказал в 53 главе, ранами Его что? Мы исцелились. И в церкви были духовные болезни. Как исцелитель? И тогда апостол Павел обратил внимание на пролитую кровь Христа, на раны Христа. И предложил коринфянам порассуждать, говорит, кто не рассуждает о теле Христовой, крови пролитой, тот недостоин, тот немощный, больной и умирает. Это духовные и физические недуги. Друзья, и когда мы рассуждаем о страданиях Христа, мы все свои страдания забываем. Вы посмотрите, Петр страдает. Он страдает от своего отречения. Но тогда, когда ему сказали, жены пришли к Петру и Иоанну и сказали, что Иисус воскрес, он побежал к Христу. Он побежал к Нему. Посмотрите, встреча Петра с Господом на берегу. Вот когда на Лавилию, посмотрите, он быстрее всех поплыл. Сразу же встретиться с Ним. Вот исцеление. Когда мы идем к Господу. Друзья, как важно вот это сегодня собрание наше. Важно очень, потому что сегодня нам предлагается исцеление. Сегодня, друзья, нам предлагается порассуждать. Первое, друзья, посмотрите, какие символы. Когда мы рассуждаем о страдании Христа, это хлеб, которым мы укрепляемся. Когда мы рассуждаем о ранах Христа, о пролитой крови, это исцеление в Его пролитой крови. Всех наших ран, всех наших трудностей. Друзья, и апостол Павел в самой трудной церкви, в самый трудный момент, когда церковь могла уже именно заполнить, уже и назвать ее трудно церковью. Разве это может и все происходить? И посмотрите, он получает откровение. Павел, апостол, предложи коринфянам исцеление. Предложи им рассуждение. Они рассуждают, кто Павлов, кто Апостол. Они рассуждают об обидах, они обвиняют друг друга. Они рассуждают, кто из них более грамотный, кто из них более сильный. Они рассуждают, что апостол Павел в личном присутствии слаб, речь его незначительна, они были красноречивые. А ты, говорит, предложи им порассуждать о страданиях Христа. И умолк вот все. И написано язык, и что? Умолкло. Все умолкло. Кто мог что-то еще лучше сказать? Кто мог еще возвышеннее сказать? Никто из них. Да, они много знали. Греки, они вообще всегда любили образование. Но то, что сказал нам апостол Павел, все умолкло. И что только началось? Слезы начали. Слезы начали. Самые такие окаянные вестники церкви апостола. Посмотрите, как он плачет. Почему он плачет? Потому что Христос за него страдал. Потому что ему было показано после Христа. Друзья, сегодня мы собрались порассуждать не своих бедах. Ну давайте мы перечислять, у кого сейчас что болит. Давайте мы перечислять то, что не успел сделать. Мы много будем перечислять. И что от этого? И разойдемся мы. И еще худше будет у нас состояние. Друзья, а когда мы рассуждаем о нашем Господе, мы укрепляемся. Мы укрепляемся, Господа, в нас. Мы исцеляемся от наших недугов. Мы получаем надежду, Господь говорит, не оставь вас. Он подкрепляет нас, он сегодня, это хлеб, он сегодня говорит, покушайте этого хлеба. Я когда пришел с армии, и мне пришлось быть в одной семье и попасть на как раз на такой большой конфликт. Пришел сын, невестка, у них родился ребенок, с родителем, и они очень на повышенных тонах разговаривали с родителями. Я понял, они их обвиняли. Сын обвинял, что у него профессии такой нет, что не выучили их, вот, что они, вот, дом у них такой небольшой. Ну и целый ряд обвинений. И я не сам был. Был один брат старший. я его очень уважал. И он так вот, ну, поскольку мы стали свидетелями этого, и он попросил, говорит, ну, уже раз начали, то все говорите. А он хорошо знал эту семью. Я тоже их не знал. И он говорит, а теперь я хочу рассказать, кто говорит с ним. Я говорю, знаю своих родителей, как отвечать. И я сказал, сколько их преследовали. Сколько их преследовали. Как их раскулачивали. Я говорю, дедушку твою раскулачивали. Я говорю, они всего лишились. Скитались по квартирам. Как они, как, говорит, трудно было. Сколько твоего отца, говорит, увольняли с работы. На самой, говорит, ты имеешь хорошую работу. Ты, говорит, хороший разряд имеешь. А отец твой, говорит, высшее образование имеет. Высший он финансист сам. Он начальник был финотделом в армии. Он, говорит, когда уверовал, он прям к расстрелу, говорит. 117 дней сидел, говорит, в смертной камере. И, говорит, потом все время его преследовали. Где-то с торга на 70 рублей и оттуда выгоняли. Говорит, какой супчик они ели, говорит. Как все, как они дали вам здоровье, жизнь дали. Вот. И, говорит, когда в роддом забрали, говорит, жену твою, а они жили с ними, они за это время собрали, что у них было, копили они, говорит, по копейке вам. А еще заняли они толка и купили вам домик. И, говорит, и теперь... Вы знаете, вот так он говорил, я смотрю, они сидели, я буду плакать. Потому что им рассказано было, сколько для них сделали родители. Ну, это мы тоже можем рассказать на Господа. Но когда мы размышляем, Господи, что так ты за нас продал? Сколько ты сделал для нас? Это хороший день сегодня, друзья, когда мы размышляем о страдании Господа. Это исцеление. И, друзья, кто пренебрегает этим днем, очень много теряет. И мы еще раз склонимся. Хотел бы, чтобы в коротких молитвах, друзья, помолились, не молчали бы мы. Чтобы мы поблагодарили за его подвиг. За все, что он сделал для нас. За то, что он кровь пролил святую свою. За то, что исцеляет нас. За то, что поднимает нас, восстанавливает. За то, что очищает нас в духе. И за то, что он может сделать... То с нами, что он сделал с Коринфской церковью. Знаете, я тебя апостол Павел прибыл в Ефес и сказал, давайте совершим вечерю Господню. Мне Господь открыл и передал. Мы бы сказали, конечно, в такой церкви надо вечерю совершать. Но, друзья, посмотрите, что сделала вечеря Господня, правильно вечеря Господня в Коринфской церкви. И мы верим, друзья, что и с нами Господь это совершит. И сегодня через эту вечеру, через наше размышление о страданиях Христа, пойдем перед ним. Аминь.
Аминь. Братья, престижные поношения подставляет ланиту свою, пьющему его, пресвящается поношение. Мир вам, братья и сестры, кто всей душой стремится жить свято и подвигается следовать за Господом, заповеданным узким путем. Трепетным сердцем все любящие Бога снова вспоминают в эти предпасхальные дни, страстной недели, жертвенный подвиг Божьего Сына. Взор наш обращен на святого Агнца, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его, и который в своих страданиях за нас был пресыщен поношением. Быть пресыщенным поношением – довольно редкая характеристика человека. В Священном Писании подобное слово сочетание встречается только один раз. Хотя людям само чувство пресыщения хорошо известно. Кого-то предпочтительнее слава, роскошь, праздность, изысканная пища. А иной человек бывает вверх мере пресыщен бедностью, лишениями и даже глубокой сердечной печалью, как многострадальный Иов. Но быть до избытка пресыщенным поношением – это пожалуй, более всего характерно для безупречно послушание Богу и святой по жизни нашего Спасителя. Возможно, кто-то из нас, следуя за Господом, претерпел уже немалые трудности и внутренне ропщик. Довольно, я настрадал. Жена Пилата лишилась покоя после того, как во сне много пострадала за Христа и просила мужа, не делай ничего праведного тому, потому что я ныне во сне много пострадала за него. Христос же был жестоко мучим наяву, над ним глумились, осыпая ним оскорблениями. Но он не приронил ни слова упрека и ни разу не сказал, хватит, я пресыщен. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открыл уст своих. В Гефсиманском саду, когда множество народа с мечами и кольями под предводительством первосвященников и советников пришли взять Христа, он, обратившись к ним, сказал, как будто на разбойника вышли вы, но теперь ваше время и власть тьмы. Луки 22. Власть мы, сосредоточим в тебе священников и старейших, воинов и правителей, слуг и разбойников, и даже проходящих мимо людей, переступила всякую меру зла и изощренно уничтожила имеющего вскоре среди живых и мертвых. Христос не воспротив мнению, не отступил назад. С открытым лицом он вышел на подвиг спасения, как предвозвещено было в древности. Лица моего не закрывало от поругания и оплевания. Когда невиновного хотят сделать виновным, его усиленно обвиняют. Так поступили с величайшим праведником усиленные обвинения против него. Проявились, во-первых, в количестве участников обвинения, и поднялось все множество их, а также на взрывном крике, но они продолжали с великим криком требовать и безудержным настаиванием, то есть повторении своего обвинения, но они настаивали, говоря, что он возмущает народ. «Я предал Христос мой бьющим и ланиты мои поражающим», читаем, «мы исполнившиеся в точности пророчества о Христе. Его били руками, тростью и бичом, с многочисленными плетьми, на концах которых были прикреплены куски цветка или кости. В каждом ударе не вырывали живую ткань тела, причинялись и заняли мучительную боль. Его били по голове, по щекам, по лицу, по ушам. Били без наказанного, кто сколько хотел, по потребности злого сердца. Били добровольно и по приказу. Били те, кто считал его виновным, и те, кто исследовал, не нашли ни в чем его вины. Били люди разного сословия, даже слуги, которых, вероятно, тоже не раз без причины били, и они сочли за честь приложить руку к истязаниям величественно спасающего кротского ангела. При этом жестокие глумления сопровождались извечными насмешками. Других спасал, пусть спасет себя самого. Есть он Христос, избранный Божий. Как собеседует с неверующими мужчинами последних встреч нашего братства, подарил одному из них Евангелие, цитируя при этом стих, ибо так возлюбил Бог мир. Непонятно, почему, но мужчина принялся бить проповедника. Желая смягчить сердце грешника, брат, превозмогая боль, после каждого удара повторял, Бог любит тебя. Лицо мое заливало кровь, вспоминал впоследствии труженик Евангелия. Но я все же сказал ему, я прощаю тебя. могу подать тебе руки, она в крови, грязная, показал я на ладони. Нет, твоя рука чистая, многозначительно поправил он меня, и я понял, что он имел в виду. Иисусу Христу никто из мучителей, опомнившись, не подал сочувствия на руки. Ни одна мастерская инстанция не защитила его. Иуда вероломно предал Христа. Петр малодушно отрекся. Слабая попытка Пилата избавить Христа от казни, не смирились смягчить приговор, подумала в яростном крике разни его. Некто справедливо сказал, велик тот человек, который умеет промолчать, когда он прав. Будучи пресыщен поношением, наш Спаситель смирил себя даже в смерти крестной, и когда принес себя в жертву за грехи всего человечества, возгласил, совершилось. Агония смерти на позорном кресте – это эпогей земного служения Иисуса Христа, и к этому апогею вел путь страданий, унижений и потока поношений. Такой путь предназначен на Церкви Христа. Не уклонимся от Него, возлюбленные. В близкой перед пришествием Христа час, когда уставшее человечество в своей роковой оторванности от Бога продолжает изощренно глумиться над своим единственным Спасителем. Мы же помыслим о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Евреям 2:3. Вот такие принес страдания наш Господь. И сейчас, друзья, мы будем совершать, как Христос в 22 главе Евангелия от Луки, мы читаем такие слова. Вторая глава. Четырнадцатого стиха. И когда настал час, он воздвиг и 12 апостолов с ним и сказал им, очень желал я есть с вами всю Пасху, прежде моего страдания. Ибо сказываю вам, что уже не буду ее есть, пока она не совершится в Царстве Божьем. И взяв чашу и благодарив, сказал, примите ее и разделите между собою. Ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет в Царствие Божие. И взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря, сие есть тело мое, которое за вас продается. Сие творите в мое воспоминание. Давайте помолимся во хлебе.
Него, что предать его. Иисус знает, что Отец все отдал в руки его, что он от Бога исходит, Богу отходит. Встал к вечере, снял себе верхнюю одежду и взял полотенце, припоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан. Подходит Симону Петру и тот говорит ему, Господи, тебе ли умывать ноги мои? Иисус сказал ему в ответ, что я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после. Петр говорит ему, не умоешь ног моих вовек. Иисус отвечал ему, если не умою тебя, не имеешь части со мной. Симон Петр говорит ему, Господи, не только ноги мои, но и руки, и голову. Иисус говорит ему, а мытому нужно только ноги умыть. Потому что чист весь, и вы чисты, но не все. Ибо знал он предателя своего, потому и сказал, не все чисты. Когда же умыл им ноги и надел одежды свои, то возлегший опять сказал, знаете ли, что я сделал вам? Вы называете меня учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то. Итак, если я Господь и учитель умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Друзья, сегодня у нас особый день, поскольку мы вспоминаем день, когда в четверг, в ночь, перед, когда он был взят, перед этим, перед этой ночью, он с учениками совершил первую вечерю Нового Завета. И вот что нужно нам к тому, чтобы совершать вечерю? Перед вечерей Иисус умыл ноги ученикам. Что такое ноги? Это хождение наше, да? Вот посмотрите, что делают в мире. Пишут законы, как ходить, как жить, как поступать. А люди, вот как мы поем, когда-то пели в псалом, есть много на свете различных учений. Как с горем бороться, как зло победить. Но много и много прошло поколений, а люди не могут не злобство жить. А живут они по этим учениям, а? Нет. Почему? Не омыты. Только омытому нужно ноги умыть. Только тот, кто омыт уже Словом Божьим, получил новое сердце, ему нужно проявлять свое хождение и правильно ходить. Вот возьмите наши дети, когда еще не обращены к Богу. Как они обещают? Больше никогда не будет. А потом и стараются, и хотят. У меня сын молится все время. Прости грехи, дай все грехи делать. И опять. Почему? Не омытый. Почему это тайная вечеря? Только с учениками, только с омытыми. Друзья, но даже омытому нужно ноги умыть. И с нечистыми ногами не участвовать. Значит, как мы ходили до этого момента? Где наше хождение неправильно было дома? Где наше хождение неправильно было среди людей этого мира? Нужно сегодня омыть ноги. Друзья, а Христу кто умыл ноги? А? Посмотрите, не водой. Читали мы с вами 12 главу Евангелия Иоанна. За 6 дней до Пасхи ноги его миром помазал. Они были чисты. Они не нуждались в том, чтобы омыть. Он чисто ходил. Написано, что он не согрешил. Он не сделал греха. Он ни одного шага не сделал без воли Божией. И он в этом не нуждался. Его ноги чисты были, святы, благоухали миром драгоценным. Потому что в своей жизни он ни одним шагом не нарушил волю Божию. А наши ноги, друзья, мы нуждаемся в этом. И не только в том, чтобы сами сегодня, конечно, друзья, кто омывает ноги? Христос. И сегодня мы должны представить свои ноги. Господи, мы на вечерю собрались. Какие мои ноги? Омой, хождение мое. Омой все, что я ходил, где не так. И, друзья, только после этого, если этого не будет, Господь говорит, не имеешь счастья со мной. Тогда вечеря Господня нас не приобщит. Она не сделает эту часть одну, если мы сегодня ноги не умоем. Друзья, мы должны умывать ноги друг другу. Это и увещевать друг друга, и молиться друг за друга, и приносить молитвы друг друга. Мы должны не только о своих ногах заботиться, о ногах ходящих. И вот посмотрите еще, друзья. Если мы не можем вместе сесть, они были на вечере, они разделяли уже общение. Если вот мы разделяем общение, не принимаем друг друга, мы начинаем обличать друг друга, и получается ожесточение. Мы читаем в книге Откровения, тех, кого я люблю, тех обличали гнатами. Христос любил учеников, и поэтому Он омывал им ноги. Пусть Господь благословит, и сегодня перед великой святыней мы сейчас представим свои ноги. И в коротких молитвах попросим, Господи, как ученикам мои ноги омыть? Они нуждаются в этом. Друзья, мы не сомневаемся, что мы омыты уже, что мы дети Божьи. Не сомневаемся в этом?
Нет.
Но как дети Божьи, как наше хождение? И пусть Господь, как в первой вечере умыл ноги ученикам, так и сегодня наше хождение помилует, освятит, омоет. И мы об этом скажем в своих молитвах. Аминь.
Я читаю один стих, Евангелие Иоанна, 19 глава, 25 стих. При кресте Иисуса стояли Матерь Его и сестра Матери Его, Мария Клеофова и Мария Магдалина. Хорошо, если мы сейчас будем мысленно стоять у креста, как мы и пели «У креста, у креста». Наше блаженство направо и наше спасение. Обычно, друзья, вот когда вы видите где-то кровь раненая или человек попал в аварию, обычно туда не идут люди, а уходят. Неприятно смотреть это. А вот эти три женщины, три Марии, матери и еще две Марии были, стояли у креста. Что их влекло туда? Ну, если бы спросили Марию, мать, почему она пришла сюда, на это ужасное зрелище, а там она бы сказала нам, что такого сына, которого распинают здесь, не было и нет, который даже умирая на кресте заботится о матери своей, все сын твой, и оно поручает, все мать твоя. И в жизни своей он был послушен родителям и делал только добро. Если вторую Марию спросили бы, а ты почему пришла сюда на это ужасное зрелище, она бы сказала, такого учителя, который столько научил меня доброму, как жить, как поступать, как иметь жизнь с избытком, жизнь вечную и все блаженство. Он всему этому научил меня. И третья Мария бы сказала нам, что только грехов простил Христос, омыл своей кровью. Только зла от злых духов освободил меня и подарил мне блаженство здесь, на земле и вечности. И поэтому из любви к этому человеку я не могла, чтобы не прийти, не пострадать ему. Сестры, когда судили братьев и сестер наших во времена гонений, то почему-то больше в судах и присутствовали, и сострадали сестры. Братья или боялись, вот, потому что там могли тоже забирать и в тюрьму сажать. Вот нашу сестру Дину, медсестру, когда судили наших братьев, Василия Даниловича и Леню, я отсюда уехал, успела уехать, убежать. Вот, то она была свидетелем в суде. И когда судья стал ее спрашивать, вот, чтобы она показала, давала на братьев, что они собирались, и чтобы видеть их можно было, она стала прокурора и судей всех обличать, что вы не имеете права судить их, потому что законы, вы сами нарушаете законы и конституцию, и закон там нарушаете, и поэтому вас надо судить, а не их судить. И прокурор сказал взять ее из зала суда свидетелем и подсудимой, и взяли ее. И осудили ее, 2,5 года дали, она была в Полтавской области. А потом, когда она была с рук, ее реабилитировали, признали, что она невиновна. И мне работник КГБ в беседе говорил, вот прокурор нашел такую виновницу, Дину, такая преступница, уже осуждает этот КГБ прокурора за то, что он ее посадил. Братья и сестры, и вот сестры почему-то в судах больше всего были и сострадали узникам и узницам, больше писали писем. Например, мне прислали писем, жена в лагерь прислала 170 писем. Две девочки, одна прислала 100 с чем-то, а вторая тоже
а сын только прислал 12 писем. Почему это? Потому что у вас, сестры, более нежная душа, вы более способны сострадать, помогать, молиться и так далее. И поэтому вам дам как дар воспоможения от Бога, вот посещать больных, узников там и так далее. Это вам дано от Бога и по вашему устройству такое. И вот эти три сестры стояли и сострадали Иисусу Христу. А ученики, Петр отрекся, Иуда сделался предателем. И кроме Иоанна, который тоже любил Иисуса Христа, тоже пришел сюда, чтобы сострадать Христу. Вот в журналах вы читаете сейчас за Бойко, за его страдания, как у него детей хотели отобрать. Вот, и угрожали там, и все, детей не смогли поймать, не отобрали, потому что не могли поймать. И когда в суд, когда уже его забирали, он так пишет, что Валя говорит, жена, а с кем же, как же я буду воспитывать, вот 8 детей у ней было, а он говорит, что я ухожу в тюрьму и поручаю тебя и семью Богу, Бог тебя не оставит. И братья и сестры, и действительно не оставил Бог ее. И детей, вот, и он уже сейчас ушел в вечность. И когда мне пришлось беседовать, сидеть в лагере там, в Кызыле, и приехала жена моя на последнее свидание личное, уже 5 лет заканчивал я, посидел прокурор Тувы и работник КГБ нашего лагеря, и вот этот работник КГБ говорит прокурору, ты знаешь, что это за люди? А он говорит, не знаю. Вот он сидит здесь, а его семья обеспечена. Он не думает, что там дети голодные. Семья его будет обеспечена. И еще говорит, вот он здесь сидит, его только тронь здесь пальцем. Через неделю весь мир будет знать, что его здесь побили. И у них есть такой совет родственников, узников. И потом еще многое стал говорить о верующих, только хорошее. Братья и сестры, и действительно, как они не старались, чтобы не сети посещали семьи, оскорбляли всякую клевету, писали так же, как и на Христа обвиняли. Вот. И все равно ничего не могли сделать, потому что любовь Божия сильнее всех этих законов, всех и всех препятствий, которые, как Николай Петрович Храпов писал, но в любви святой свои законы. И Бог это делал через людей. И вот сейчас, друзья, когда в Китае сильные гонения, мы встречались с американскими верующими и говорили, примите вот от нас деньги, чтобы китайским верующим передать. Там тоже гонят нерегистрированных, тоже типография есть у них в горах, печатают деньги, судят тоже так же, как и нас судили. Американцы говорят, нам не надо, говорит, вы бедные, мы богатые люди. Нам не надо денег. А вся беда, говорит, в том, что мы не знаем, как вот передать туда эти деньги. Или вещи, или продукты. Как, говорит, хорошо было у вас, когда мы, говорит, получали бюллетень совета родственников, узников, и там, говорит, написано фамилия, имя, сколько детей, где он сидит, адрес домашний, говорит. И мы знали, и говорит, и легально, и нелегально, мы старались помочь и материально, и молиться, и духовно. Поэтому, друзья, они очень боятся, вот люди, гонители, боятся, чтобы их зло открывали. И Христос говорил ученикам, он говорит, вас мир не может ненавидеть, а меня ненавидит. Почему? Потому что я свидетельствую о делах его, что они злые. Вот все молчат, а попробуйте на работе, кто работает начальника, обличить в их неправде. И сразу же будут гонения. Почему друзья вас ненавидят здесь, соседи там и другие люди? Вы же добрые люди, добро хотите делать. А почему ненавидят? А потому что жизнь ваша, даже если мы не говорим ничего, жизнь наша свидетельствует, что мы дети Божьи, что у нас другой дух. Я на работе работать стал или на перерыв, а помощник, эта женщина, говорит, дядя Ваня, закури. А я говорю, я не курю. А ты что, может быть, баптист? Я говорю, да. И убежала. Убежала уже и перерыв, а она не приходит. Потом мастер приводит ее. Она, дядя Ваня, простите меня. Я говорю, за что, Лена, прощать? А что я баптистом называю тебя? Так я говорю, я и есть баптист, правильно. А у них же какое понимание? Баптист — это ужасный человек, хуже бандита и вора. Друзья, и нам с вами вот это надо перетерпевать. От соседей, от домашних. Домашний человек у родителей становится как и раз. И это поношение нам нужно. Если нас поносят и гонят, и так далее, это значит, что мы живые христиане. Мы действительно свидетельствуем жизнью своей, что мы дети Божьи. И вот, друзья, что же там на кресте там было? Ну, кровью истекал Христос. Насмешки его плевали, там били и так далее. То, что я не читаю, мы и поем, и знаем все это, каждый раз читаем. А что, друзья, от Христа мы слышим на кресте? Что он там проклинает, ругает их или нет? А он молится и говорит, отче, прости им, ибо они не знают, что делают. Вот нас тоже, каждый из вас терпит это поношение. Братья и сестры, простили ли вы всем, которые делают зло вам? Молитесь ли вы за них, чтобы Бог и им подарил спасение? А потом слышим, что... А потом он видит мать, я уже сказал, и говорит, все сын твой, все матерь твоя. Потом разбойник, который говорит, помяни меня, Господи, когда придешь в царствие свое. И Христос говорит, и ныне же ты будешь со мною в раю. То есть он и на кресте даже до последней минуты хотел людей спасать. А потом, когда грехи всего мира возложены были на него, и наши с вами, и всего, будущих и прошедших веков, то он воскликнул на незнакомом языке для людей там. Или лама самохвани, Боже мой, для чего ты оставил? Друзья, когда мы сделаем грех какой-то и чувствуем пустоту в сердце нашем, как нам тяжело бывает, уныло, что нет Христа. А это Сыну Божию, который все время был в общении с Отцом Небесным, и вследствие наших грехов он разделен был на это время. И поэтому он вот самые трудные, тяжелые минуты в жизни были Христа, когда грехи наши разделили его с ним. Ну а затем он говорит, жаждал, истекая кровью раненые, всегда просят воды пить, хотят пить, жаждал. И он жаждал спасения рода человеческого. Он жаждал нас спасти от дьявольской силы, простить грехи, омыть и подарить нам блаженство, жизнь с избытком здесь, и жизнь вечную, и царство небесное, вернуть то, что Адам и Ева потеряли в Эдемском саду. А затем он говорит, совершилось, он видит, что приближается смерть его, и он исполнил волю Отца Небесного, и его святость, и жертва его теперь удовлетворяет, друзья, святость Отца Небесного. А потом говорит, отче, в руки твои предаю дух мой. И почил. И так он такими страданиями приобрел нам спасение и жизнь вечную. И вот один святой человек, разбирая страдания Иисуса Христа на Голгофе, сказал, как любовь тихо страдала, и как она блаженно умирала. Дал бы Бог, друзья, чтобы мы не только жизнью прославили Христа, но и смертью. Петр сказал, какой смертью ты прославишь Бога. Как мы прославляем в жизни Христа? Он хочет, чтобы мы любили, как Он любил, возлюбил нас. И какой смертью прославим Христа? Братья и сестры, вот я много вспоминаю умирающих, и действительно смерти в похоронах прославляются люди, часто грешники, дети каются на могилах родителей. И у нас была сестра, сейчас она уже ушла в вечность, диаконом был муж. Много притеснений, гонений они пережили, страхов. И вот, и он умер, а она еще жила. И как ее смерть была? В воскресенье была в собрании у нас, а в понедельник тихо и умерла. И вот когда были похороны, вот, будничный день, ну, собралось немало людей. И дочка говорит, я расскажу стихотворение за нее, за маму. Ну, расскажи. А потом я рассказала и говорит, а мама наша героиня. А я думаю, что ж за героиня? Ну, нагонение переживала. Нет, а потом и говорит, мама наша, наша мама умерла у папы, она, будучи девицей, пошла на 8 детей. И троих еще вместе она жила, еще трое совместных, 11 человек, и всех воспитала христианами. И когда она это сказала, я действительно, друзья, особенно сестры, подумал, что это героиня. Пойти на 8 детей, да еще трех, и воспитать всех христианами в наше время, это очень трудно и нелегко. Друзья и сестры, и у вас много скорбей, и у вас много переживаний. И вот чтобы, друзья, нам переподелить и прославить Бога и в жизни нашей, и в смерти нашей, нужна сила. А сила где? Сила Бога. Сила Духа Святого, сила Крови, сила Слова Божия. И особенно эта сила в Иисусе Христе распятом, как один святой человек и сказал, Голгофский крест – это центральная вершина всего Священного Писания, куда сходят верхние новые истины, и откуда сияет сила, свет и великолепие для Вселенской Церкви. Вот если бы нам тяжело бывает, друзья, если бы мы посмотрели на Христа, на Его страдания, а наши бы страдания тогда исчезли. Потому что он-то страдал как, а мы-то как страдали. Поэтому апостол Павел вот и писал еврейским верующим, которые тоже много претерпевали гонения. И он в послании к евреям в 12 главе написал первые 3 стиха такие слова. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, вергнем в себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить придержащее нам поприще. Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо придержавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел, одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы нам и вам не изнемочь не ослабить душами нашими». Поэтому, братья и сестры, как вот пели, приходи по счастью на Голгофу. Побольше надо нам взирать, особенно при наших скорбях и страданиях. И закончу я, и мы сейчас будем молиться, поблагодарим Бога, попросим, чтобы Он благословил совершить эту святыню. В Откровении Иоанн в первой главе написал такие слова, 4 стиха, 6. Иоанн всем церквям, находящимся в Азии, благодать вам и мир от того, который есть и был и грядет от семи духов, находящихся пред престолом Его. И от Иисуса Христа, который есть ведущий верный, первенец из мертвых и владыка царей земных, Ему возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своею и соделавшему нас царями, и священниками, царями над грехом, а священниками Богу и Отцу Своему. Слава и держава во веки веков. Аминь. Помолимся.
И они будут свидетелями, когда Ирод, Понтий Пилат, первосвященники, рабы, воины, все объединят. Вообще удивительное единство. Не только между Понтием Пилатом, между рабами и господами, между священниками, книжники, фарисеи, саддукеи враждовали между собой. Здесь все были едины против Христа. И ученики все это должны были видеть, у них не достанется силы перенести это. И хотя они не все понимали, но он дал им этот хлеб, подкрепитель. И с тех пор, со времени этой заповеди, особенно после страдания Христа, размышление и участие в заповеди Господней всегда это хлеб, который мы вкушаем, нас укрепляет. Это наша сила. Мы сегодня рассуждаем. Начнем мы рассуждать о своих страданиях, мы слабеем. Начнем рассуждать о страданиях Христа, мы укрепляем. Я один пример приведу. В армии как молодые люди совсем. И вот у меня полгода первых прошло службы, немножко все было в болотах. И еще тяжело было, что были братья, но они все приняли присягу. Я один был. Поэтому давление особого дела, политотдела, физические нагрузки, уже холода, в палатках мерзли, у меня украли шапку, без шапки лом, без рукавиц, разгружать щебень в морозы. Вы знаете, уже не мог. Приехал дедушка в армию туда. Как он добрался, как нашел. Мы иногда думаем, старые люди, знаете, Бог дает всегда мудрость. Без теми частями, там было 50 отрядов, нашел. И сказал, что ему как старцу дали возможность со мной побыть 2 часа. Ради того, что ты старик, там участник войны. И он совершил мне вечерю. Вы знаете, друзья, какая сила. Я забыл и холод, все трудности, все. Я жил этим хлебом, этим вином. Сколько сокрыто здесь сил, друзья. И мы пришли почерпнуть этой силы. Немощи, старость, болезни, духовные нагрузки. Мы сегодня, друзья, пришли питаться особым хлебом. И попросим, чтобы Господь благословил этот хлеб. Евангелие Матфея, 55 стиха. Тогда первосвященник разодрал одежды свои и сказал, он богохульствует. На что нам еще свидетели? Вот теперь вы слышали богохульство его. Как вам кажется? Они же сказали в ответ, повинен смерти. Тогда плевали ему в лицо и заушали его, другие же ударяли его по ланитам. И говорили, прореки нам, Христос, кто ударил тебя? Братья и сестры, мы вступили в особые дни, когда мы размышляем о страданиях нашего Господа Иисуса Христа. Вчера мы с вами вспоминали день, когда была установлена заповедь Господа. И мы размышляли о том, что апостол Павел в самое трудное время для Коринфской церкви, которая раздираема была междоусобицами, разделениями, многими падениями, предложил им от самого Господа исцеление, выход из их состояния. Многие семьи задают вопрос, где нам выход из состояния? Мы не можем жить, мы ссоримся. Сегодня во многих церквях тоже такая проблема. Как нам выйти из положения? Апостол Павел предложил. Поразмышляйте о страданиях Христа. Это исцелит вас. И А я говорю, мы ранами его исцелим. Братья и сестры, значит, не размышляю вам о том, как страдал мой Господь. Я перед молитвой, братья будут еще делиться словом, а хочу обратить внимание на одну сторону страданий. На страдание, когда его били по ланитам. Все евангелисты говорят, его бил Пилат. Он бил, предал его. Знаете, начальники, правители, ну, Понтий, Пилат, прокуратор иудеи, они не будут, как говорят, марать руки, силы прилагать. Нет, это был удар по щеке. Это начало было всем ударом. Хотя еще до Пилата